Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к обсуждению темы, да, российских паспортов, которые раздавались в Крыму с начала 2014 года. Поводом к этому обсуждению, конечно же, стал скандал вокруг российских паспортов обозревателя «Крым. Реалии» Павла Казарина. Дискуссия вокруг слитых из российской ФМС копий документов в итоге обнажила существенные пробелы в понимании этой темы как на материковой части Украины, так и в Крыму. Севернее крымского перешейка оказалось много людей, не понимающих, почему подавляющее большинство крымчан были вынуждены взять паспорта оккупирующей державы, а в Крыму мы видим достаточное количество манипуляций на тему якобы ответственности за взятие российского паспорта. Начнем мы наш эфир, конечно же, с небольшого интервью с Павлом Казариным. Мы записали этот разговор накануне. Давайте послушаем. Почему ты взял в марте 2014 года этот Роспаспорт и почему именно в марте и почему потом ты взял еще загран?
На этот вопрос есть короткий ответ. Есть длинный. Короткий будет звучать очень просто. Это была ошибка с моей стороны. Длинный будет звучать чуть посложнее. На тот момент аннексия Крыма уже закончилась, а Россия официально заявила о том, что считает полуостров своей территорией, а всех граждан Украины с крымской пропиской в паспортах будет автоматически приравнивать гражданам Российской Федерации. Я на тот момент воспринимал получение российских документов как возможность и дальше продолжать жить на полуострове. На тот момент я работал в Москве, но после аннексии Крыма я как раз планировал уволиться и вернуться на территорию полуострова, где жили мои родители. И мне тогда казалось, что получение российских документов просто облегчит мне этот процесс. Это была ошибка в значительной степени еще и потому, что с одной стороны, потому что российские документы мне так и не пригодились, и не пригодятся тем, кому придется решать на оккупированном полуострове вопросы, связанные с работой, со школами, поликлиниками или социальными выплатами. А я перееду на материк уже в октябре 2014 года. По поводу загранпаспорта тут тоже нет, в принципе, никаких секретов. Дело в том, что на тот момент административная граница между Крымом и Херсонской областью стремительно превращалась в межгосударственную после российской аннексии полуострова. И в 2014 году и позже действовал льготный режим, когда ты мог пересечь эту границу, просто показав российскому пограничнику даже украинский паспорт с крымской пропиской. Но Россия все время намекала, что льготный режим 2014 года будет не навсегда. И когда я получал российский загран, я как раз думал, что он мне пригодится именно для того, чтобы выезжать из Крыма на материк и потом точно так же въезжать обратно в качестве того документа, который я буду предоставлять российским пограничникам. Мои расчеты оказались неверными. В тот период, пока я ездил с материка в Крым, мне хватало украинских документов, поэтому российский загран так в итоге ни разу и не был использован. Получил я его в Москве просто по той причине, потому что до аннексии Крыма я 2 года работал в Москве, и окончательно я покинул Москву только в начале июля 2014 года, когда я окончательно вывез вещи из своей московской квартиры. Логистически московский АВИР был от меня не так далеко, поэтому получить там загран было не так уж и сложно.
Исходя из того опыта уже, который есть, и знания, да, того, как развились события в дальнейшем, вот из 2020 года...
Я понял.
Да, как бы ты поступил в 2014, вот если бы знал то, что произойдет дальше?
Задним числом, конечно, судить себя легко. И, конечно, Павел Казарин, образца 2020-го, мог бы много посоветовать Паше Казарину из 2014 года. Тогда, в 2014 году, я был человеком, в первую очередь, с региональной идентичностью. И когда приходилось отвечать на вопрос «Кто ты?», я отвечал не национальными категориями, даже не гражданскими категориями, а региональными. Я отвечал, что я крымчанин. Мой внутренний украинец потеснит моего внутреннего крымчанина много позже, уже после переезда на материк из Киева. Конечно, я мог бы многое себе тогдашнему подсказать. Объяснить, что документы тебе в итоге не пригодятся, что прожить долго на полуострове у тебя не получится, что я покину его уже в октябре 2014 года, вернусь после этого на полуостров дважды, но все равно о долгой жизни в Крыму уже после аннексии речь в моей биографии не пойдет. Я сейчас понимаю, почему тогда, в 2014 году, многие мои крымские друзья принципиально отказывались брать российские документы, почему они паковали вещи и уезжали сразу после начала вторжения или сразу после окончания аннексии. И уже потом я пойму, почему для них не получение российских документов имело еще такое важное символическое звучание. Тогда я этого не понимал. Тогда я в значительной степени отличался от того Павла Казарина, который появится позже и который будет понимать чуть больше. Но, конечно, я бы мог сейчас, вот если была возможность исправлять ошибки, постелить себе задним числом соломки, выпрямить биографии, но я нынешний... меня бы нынешнего не получилось, если бы не был тот прежний. Да, я сам запустил эти бумеранги, да, спустя там 6 лет они прилетели, ударили меня по затылку, но, знаете, было бы очень неправильно винить в собственных ошибках обстоятельства или кого-то еще. Это мои собственные ошибки, я совершал их сам.
Украина не признает российского гражданства, полученного крымчанами в 2014 году и далее, всех документов, которые были выданы крымчанам после начала аннексии Крыма. И есть ли в этой ситуации смысл писать выход из российского гражданства, если его наличие признает только Россия?
Меня на самом деле именно это и тревожит. Я бы не хотел, чтобы Российская Федерация имела основания считать меня своим подданным. Это во-первых, и поэтому я хотел бы выйти из российского гражданства официально. Во-вторых, я потратил довольно много времени для начала. Около 1,5 лет у меня заняло сбор всех необходимых справок и документов для официального выхода из российского гражданства. И мне было бы вот сейчас отказываться от возможности прийти в посольство, но это просто как бы перечеркнуть то время и усилия, которые были потрачены в свое время на сбор документов. А он начался еще в 2018 году. Вот. И в-третьих, я просто-напросто публично уже объявил о том, что да, это было в моих планах, о том, что да, я отправил заявку в российское посольство на выход из российского гражданства в упрощенном порядке еще в начале 2020 года. Ну, поэтому просто в моем случае это история про начатое дело, которое нужно довести до логического конца.
Итак, это было интервью небольшое с Павлом Казариным относительно его ситуации, скандала, который разгорелся вокруг его паспортов.
Тема нашей программы – переменчивое настроение Аксенова и военный парад в Крыму. Как известно, из-за пандемии коронавируса парад 9 мая в соседней России, собственно, в частности, в Москве, не состоялся, его перенесли и анонсируют его на 24 июня на Красной площади в Москве. Ветераны, которые будут присутствовать на параде Победы на Красной площади, смогут не надевать маски. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что места для ветеранов предусмотрены через 2 места, и это как раз то расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончании снова ее надеть. Также она рассказала, что места, на которых будут находиться ветераны, будут продезинфицированы, а там водители и родные ветеранов, они даже пройдут тесты. Водители, которые будут доставлять ветеранов на этот парад. Говорят также, что Путин тоже будет смотреть парад без маски. Ну, в общем, мероприятие анонсируется уже давно, вы знаете, грандиозное. Мы сейчас обсудим, зачем оно надо Кремлю и в такое непростое время, да, когда коронавирус, он никуда не делся, и нужно быть всем бдительными и осторожными. И нужно еще также отметить, что если мы говорим про Москву, то мэр города Сергей Собянин призвал горожан не идти на мероприятия, такие массовые, оставаться дома и смотреть это все по телевизору, потому что еще опасно вот так вот выходить и рисковать собой. Что же в Крыму? 16 июня нынешнего года в 11:19, даже так вот четко можно увидеть, Сергей Аксенов, российский глава Крыма, написал в Фейсбуке следующее. Он заявил о том, что парад в честь Дня Победы в Симферополе не состоится, пройдет он только в Керчи. И далее цитата: «Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самое главное, наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона». Вот такая выдержка, цитата из всего, значит, того, что написал Сергей Аксенов в этот день. Но самое интересное началось спустя несколько часов после этого, потому что, сообщив о том решении, что в Симферополе парада не будет, буквально часа через три Сергей Аксенов написал следующее. Это мы уже начитали, и давайте послушаем.
«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится. При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме. Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице. В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл».
Что случилось за эти три часа, знает Сергей Аксенов, его окружение, вероятно, и, наверное, окружение, в общем-то, которое сосредоточено в Кремле непосредственно. Что случилось, какие переговоры, почему решение так быстро изменилось, и вот мы услышали, во всяком случае, два таких аргумента от одного и того же господина Аксенова. Что же случилось? Что случилось у Сергея Аксенова, почему так резко он поменял свое мнение, мы сейчас обсудим это вместе с нашими спикерами. И вот уже на связи с нами депутат Верховного Совета АРК 4 и 5 созыва Владимир Казарин. Владимир Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, что случилось с Сергеем Аксеновым? Почему сначала он заявил о том, что парада не будет, спустя три часа написал, что все-таки решение изменили, парад будет?
Ну, то короткое время, в течение которого это изменение произошло, оно однозначно говорит, что этот господин получил, что называется, очень сильную выволочку сверху. Потому что только такая причина может за такое короткое время заставлять таких амбициозных, надутых руководителей, как он, менять свою позицию. Это первое. Во-вторых, ему, наверное, напомнили о том, что не он руководит стране, и он посягнул на святое. А святое для вот этой сегодня переживающей очень тяжелый период кризиса. Я боюсь, что очень плохими последствиями нашего северного соседа. Боюсь в том смысле, что, как когда-то Черновол говорил, что если они начнут разваливаться, как бы они завалили нас камнями. Так, я хочу напомнить, что принято было решение о проведении Парада Победы не только в Москве, но и в 44 городах Российской Федерации. То есть уже по этому решению понятно, какое значение первое лицо в России придает этому действу. Ну, наверное, он пытается выдавить из этого остатки такого патриотического духа, который как бы поможет ему накануне вот этих всяких там голосований по Конституции. В этом смысле слепота Аксенова, но она привела к тому, что они ему вставили, что называется, новое понимание ситуации. И я полагаю, что это мероприятие, оно показывает, насколько... но в какую-то, не знаю, половую тряпку превратили, в принципе, изначально важную тему народ, который спас страну, преодолевая все предательства своих вождей.
А как вы думаете, да, в связи с чем, собственно, такое желание провести парад, то есть почему он должен состояться именно в Крыму, да? Ну, в Москве же состоится, это самое главное мероприятие, которое будет транслироваться. Очевидно, что и в аннексированном Крыму также на местном телевидении это бы транслировалось, да? Почему так надо, чтобы на полуострове состоялось больше этих мероприятий?
Я думаю, что... они осознают, наверное, социология об этом говорит, замеры всякого рода показывают. Они осознают, что, во-первых, страна уже расползлась, она не является как бы единым организмом. Поэтому, видите, надо провести помимо Москвы еще 44 парада в разных городах, тем самым попробовать сшить на этой теме как бы страну. Во-вторых, ресурса, который бы накануне вот важного голосования позволил хоть в какой-то степени увеличить поддержку со стороны низов, не осталось, не повышается пенсия, не выплачиваются деньги предпринимателям, не компенсируются расходы, нет ничего, что сделала Европа и Америка по итогам и во время вот этого карантина. Никаких других аргументов, кроме как «Ура, ура, мы великие», вообще не осталось.
Владимир Павлович, а как вы сможете оценить вообще значимость парадов на 8, на 9 мая, простите, ведь у меня уже согласно украинской повестке, потому что в Украине это дни памяти, 8-9 мая, это такое память о трагедии, которая случилась, и победа над нацизмом во Второй мировой войне. А, собственно, в Крыму, если мы возьмем там период до 14 года при независимой Украине, и вот после... Все-таки, что такое парад 9 мая для крымчан?
Ну, для крымчан, в отличие от ряда других регионов, он может иметь несколько большее значение, потому что, ну, это такой весь из себя воюющий полуостров. Тут это и та же Крымская война, и те же сражения гражданской войны, и революции. А революция и гражданская война заканчивается в Крыму, 20-й год, в этом году столетие, кстати, эвакуации из Крыма Белой армии. Это и все остальное, и трагические страницы Великой Отечественной, и много-много чего другого. Поэтому для Крыма он такой всегда в советское время был непотопляемым авианосцем с очень сильным милитаризированным таким назначением. Это и так много отставных военных, так много служивших в армии. Все это немножко повышает значение военной темы и темы парада. Но я хочу сказать, что когда вот мы с Куницыным работали в Севастополе, мы большинство бухт освободили от флота и отдали их, ну, торговым предприятиям, чтобы Севастополь стал громадным на Черном море портом, эффективным. На этой основе мы увидели, как Севастополь, который занимается реальным делом, производством, к нам относился очень хорошо. Замеры социологические показывали, что они нас поддерживают. Первое, что сделали после нас вернувшиеся регионалы, они снова все превратили в милитаризованные бухты.
Еще такой вопрос, знаете, все, что, ну, вот что важно для Кремля в Крыму, потому что многие российские политологи связывают, конечно, такую необходимость, чтобы парад ко Дню Победы состоялся, пусть и в июне, да, с тем, что вот уже приближается время, когда российский народ будет голосовать за поправки в Конституцию страны, и что это очень важный момент, нужно что-то делать с рейтингом Владимира Путина. В этой связи важны ли как-то голоса жителей аннексированного Крыма для Кремля? Важно ли или просто важна такая консолидация, чтобы показать, что вот все, собственно, на параде, а потом все дружно могут пойти и голосовать за эти поправки в Конституцию? Есть ли здесь какая-то связь? И главное, может ли быть какой-то эффект? Может ли добавить Крым голоса, скажем так, да?
В определенной степени, в некоторой степени, да, потому что в Крыму даже те, которые, их довольно много уже, понимают, что совершена ошибка катастрофическая, и для многих из них наступит время отвечать за то, что они так активно участвовали в том, что, извините, убивали людей и увозили их безвестно куда в багажниках и помогали всем этим переворотам. Для них в этом смысле сегодня всячески добиться продления существования этого режима — это вопрос выживания. И в Крыму есть довольно большая категория этих людей, и они будут делать все, чтобы Крым проголосовал так, как надо. Там нужный результат будет написан. И мы можем даже в этом не сомневаться. Мы знаем, как, неважно, как голосуют, важно, как подсчитывают голоса. Это будет сделано. И в этом плане выжать, опять повторю, крымскую поддержку максимального из этого тюбика, который уже полупустой, который уже фактически не может дать то, чего от него ожидают, это чрезвычайно важная задача. Поэтому ему и сказали за эти 3 часа: ты там не ломай нам всю игру избирательную. Ну-ка назад все, что ты хочешь отменить. Пусть идут, пусть маршируют, пусть кричат «Ура!» И на этом настроении мы великие, мы опять победили. еще, глядишь, 4, 5, 8, 9% добавится, а все остальное ты нарисуешь на бумаге.
Спасибо большое за ваше мнение, за то, что подключились к нам в эфир и прокомментировали. Почему подконтрольно Кремлю власти Крыма сначала решили отменить парад в Симферополе, а потом передумали? Мы сейчас спросим об этом нашего следующего спикера. Андрей Иванец с нами на связи, член ученого совета научно-исследовательского института Украиноведения. И мы уже готовы с вами пообщаться, Андрей. Здравствуйте. Что скажете вы, как вы наблюдали за этой ситуацией? По вашему мнению, в связи с чем вообще такие изменения? Буквально на протяжении нескольких часов то будет, то не будет.
Ну, у меня инсайдерской информации нет, но я думаю, что это связано с окриком из Кремля, из Москвы, потому что, в принципе, даже средства массовой информации в Крыму 16 июня сообщали, что коронавирус не идет на спад, что зафиксировано в этот день было 15 новых случаев. И, соответственно, вот эта нелегитимная администрация российская, она, видимо, приняла к сведению эту информацию и решила действовать все-таки адекватно, исходя из заботы о здоровье людей, и объявила о том, что парад в Крыму отменяется. Мы знаем, что не на оккупированных территориях, а на территории непосредственно Российской Федерации, там уже три десятка городов, регионов отказались от проведения массовых мероприятий 24 июня именно из-за того, что распространяется и далее коронавирус. И, видимо, вот такая же ситуация, опасная в эпидемиологическом смысле в Крыму, она подвигла к заявлению Аксенова об отмене, собственно говоря, парада. Но вот такая забота о здоровье людей, она, видимо, не вписалась в планы Кремля, поскольку сейчас рейтинг Владимира Путина, как известно, наверное, рекордно низких отметках, если смотреть последние соцопросы, то вот то падение его рейтинга, доверия к нему, которое началось после «Крым наша» в 2018 году, оно резко ускорилось именно во время эпидемии коронавируса, да, поскольку он спрятался де-факто, переложил всю ответственность на региональные власти, и это все воспринималось на фоне падения рубля, ухудшения в экономике, падения цен на нефть. Это все, конечно, отразилось на его доверии к нему.
А что вы скажете еще раз, вот идеологически, идеологически для крымчан такой парад на 9 мая, или вот, как мы видим, перенесли, да, этот парад, он вообще важен или нет для поддержания там духа, патриотического духа? Вот когда реально бытовые проблемы, они просто не то, что не заканчиваются, а их просто становится все больше и больше и больше в связи с мировыми кризисами в том числе, да, в Крыму и так проблем достаточно, а тут еще и пандемия коронавируса и все эти экономические последствия, да? Вот идеологически нужно это вообще Крыму сегодня или нет, ваше мнение?
Ну, для крымчан 9 мая, для... но тут налагается просто современная российская идеологическая машина и пропагандистская машина, которая превращает это все в победобесие и использование важного события победы над нацизмом в 1945 году уже в современный продукт раздувания ненависти к соседям российским, к раздуванию истерии военной. И вот в этом контексте, я думаю, что крымчанам это, ну, не будет очень позитивно, потому что будет использоваться снова-таки вот в современных таких целях российской властью. И в этом негатив от этого события, которое будет проводиться. Ну, к тому же, опять же таки, мы связываем два события, на мой взгляд, правильно. Это этот парад и голосование, которое в Крыму является нелегитимным, и которое начнется с 25 числа июня по 1 июля. То есть, опять-таки, парад, память о победе над нацизмом пытаются использовать для того, чтобы провести, интенсифицировать процесс нелегитимного голосования в Крыму. Это тоже негатив.
Итак, мы говорим о том, почему у Сергея Аксенова настолько переменчивое настроение, что же случилось с отменой парада, а потом, собственно, с назначением этого же парада. И пришли к тому, о чем давно уже говорят многие эксперты, что связано все с тем, чтобы... Вот есть такое мнение, достаточно часто встречается, что с рейтингом у Путина проблемы, а поправки в Конституцию Российской Федерации необходимо внести для того, чтобы Владимир Путин снова смог, в общем-то, избираться в президенты соседней России, да, и все это взаимосвязано. Так может ли, вот, Андрей, к вам вопрос, может ли проведение парада, тем более в июне, тем более, что проблема с коронавирусом существует, я всегда это подчеркиваю, потому что не надо забывать, что проблема реально есть, и что здоровье каждого из нас, оно, ну, как бы, да, может пошатнуться из-за этого, из-за неосторожности. Это очень важный момент. Ничего не закончилось. Нужно быть бдительными, осторожными, несмотря на послабление карантина. Но вот что может сделать с рейтингом-то этот парад? Ну, посмотрят люди по телевизору, да, например, потому что в той же Москве Собянин говорит, не ходите никуда, сидите дома, смотрите по телевизору. А, собственно, как, вот прям буквально же это, причем все происходит за день до начала голосования по поправкам в Конституцию. Почему все это так важно? Как это может повлиять на рейтинг Путина?
Ну, поскольку рейтинг Путина сейчас находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии, то как раз акцентировать, снова попытаться сыграть на темах, которые до этого давали позитив ему, то есть на эксплуатации Дня Победы и на эксплуатации крымской темы, собственно, вот такая попытка и предпринимается. А то, что они проводят это голосование по Конституции именно летом, когда явка сама по себе будет ниже автоматически, да, это дискуссионный вопрос. Почему? Ну, скорее всего, они понимают, что весной не удалось, и было раздражение большое народа, нельзя было проводить такое голосование, а осенью могут наступить еще более серьезные негативные экономические последствия, поэтому это удобно провести именно летом при относительно низкой явке, но в реальной низкой явке, но при возможности манипулировать общественным мнением и посчитать так, как это нужно власти, а не так, как реально проголосуют люди и не так, как они придут.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время и включились в эфир радио «Крым Реалии». Андрей Иванец, крымский историк, политический аналитик, член ученого совета научно-исследовательского института украиноведения, был с нами на связи. А эфир для вас провела Катя Некречи. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». И спасибо всем нашим слушателям за то, что вы с нами. Крымчане имеют право знать. До встречи!